Глава 11. Лу согласен, что из-за усиливающегося влияния Поквай операцию надо проводить как можно скорее. С одной стороны, я рад этому, с другой, меня терзает неуверенность в своих силах. Я рассчитывал постепенно оттачивать мастерство на многочисленных тренировках. Теоретически, взлом сейфов МБР сводится к длинной цепочке действий, которые я уже выполнял по отдельности. Однако я все еще не могу избавиться от мучительного чувства, что каждый новый фокус, совершаемый мной, это еще одна карта, которая ложится на и без того шаткий карточный домик. Когда я в прошлый раз пробирался в МБР, я, по крайней мере, представлял себе, что за опасности могут меня ожидать. Теперь я должен полностью положиться на готовность моего размазанного я схлопнуться, а для него это сродни самоубийству, желательном для меня состоянии. Но почему я обязан поступать именно так? Потому что так решили большинством голосов мои виртуальные двойники? Это не более чем мои домыслы, а каковы истинные мотивы его действий неизвестно. Сначала я превращаюсь в него, потом он становится мной, но его натура по-прежнему скрыта от меня. Приятно думать, что он разделяет мои стремления, сочувствует моим тревогам, но это лишь благие пожелания. Весьма вероятно, что у него гораздо больше общего с создателями пузыря, чем с любым из жителей нашей планеты, включая меня. Разумеется, я в любой момент могу отказаться от операции. Канун никоим образом не намерен меня принуждать. Но я не думаю о том, чтобы сдаться или отступить. Я знаю, что для меня это единственный путь служения истинному ансамблю. Это убеждение, конечно, не гарантирует успеха, но, по крайней мере, оправдывает риск. В парке Каулун за 36 часов до начала прорыва в МБР Лу вручает мне устройство размером и формой, напоминающее спичечный коробок. Совершенно черный ящичек, наглухо запечатанный, на его поверхности видна единственная маленькая лампочка, светоизлучающий диод. «Еще один самый последний фокус», — говорит он. «Попробуй зажечь эту лампочку». «Что это такое?» — спрашиваю я, стараясь скрыть раздражение. «Мне хочется добавить, что сейчас не время заниматься опытными, непосредственно не связанными с предстоящей работой. Но я вспоминаю, что все его прежние задания в конечном счете помогали двигаться к главной цели». Он качает головой. «Пока я не хочу рассказывать. До сих пор ты всегда точно знал, с чем имеешь дело. Реши эту задачу, и ты убедишься, что даже знать это совсем не обязательно. И тогда тебе будут не страшны любые сюрпризы, с которыми ты сможешь столкнуться в МБР». Я пытаюсь понять его мысль, но, честно говоря, не очень-то получается. «Я и так не боюсь никаких сюрпризов. Не беспокойся, я давно забыл миф о телекинезе и прекрасно понимаю, что ни на что не воздействую, а просто выбираю оптимальный исход. Генератор игральных костей, замки, телекамеры были для меня такими же черными ящиками, как эта коробочка. Ведь я же не знал их схем. Я пытаюсь свернуть ему устройство, но он не берет. Это совсем другой ник. Куда меньше шансов угадать, чем в твоих предыдущих опытах. По сложности, сравнимо со всей операцией прорыва в МБР. Если ты добьешься успеха, это будет означать, что даже такие слабые состояния все-таки достижимы. Я подкидываю коробочку на ладони. Лу врет, но зачем, не понимаю. Я решительно говорю. Давай-ка разберемся. Это тест на сюрпризы или тест на невероятное состояние? И то, и другое. Пожав плечами, он прибавляет подчеркнуто любезно. Если угодно, я готов объяснить подробнее. Прочитав в моем взгляде, что я не верю ни единому его слову, Лу умолкает. Коробочка настолько мала, что даже N5 не может точно определить ее вес. Но ясно, что кроме стандартного чипа, величиной с булавочную головку и батарейки, в ней есть что-то еще. Лу усиленно пытается выглядеть равнодушным, глядя, как я подбрасываю коробочку в воздухе. Судя по тому, как она вращается, в ней нет пустот. Она равномерно заполнена. Но чем? Какое электронное устройство может иметь такие громадные размеры? Я говорю, там, наверное, графит, который надо превратить в алмаз. Потому что для свинца, который надо превратить в золото, легковато. Продолжаю я с угрюмым видом. «Ладно, не хочешь, не говори. Я просто вскрою корпус и посмотрю, что внутри». Лу спокойно говорит. «Не надо ничего вскрывать. Это оптический суперкомпьютер. Он пытается разложить на множители миллионозначное число. Работает методом случайного поиска, ибо систематический подход занял бы примерно 10-30 степени лет. Но шансы, что случайный поиск даст ответ за несколько часов, почти так же малы. Однако в твоих руках... Я, что называется, шокирован. Вот тебе и честный страдалец Лу Кьючунь. Как грязный сутенер, он нагло продает мой талант, заимствованный у Поквай, украденный у Лауры. В Впрочем, шок очень скоро, хотя и неохотно, уступает место восхищению его идеей. В самом деле, достаточно как следует размазать компьютер, и вы получаете параллельную машину с астрономическим числом процессоров. Каждый процессор выполняет одну и ту же программу, но с разными данными. Все, что вам нужно, схлопнуть систему именно в том процессе, который найдет иголку в математическом стоге сена. Вот и первая в мире служба по взламыванию сверхнадежных кодов. Ведь они все построены на разложении на множители гигантских чисел. Ох, какое состояние можно на этом сделать. От клиентов отбоя не будет. Во всяком случае, пока об этом не узнают слишком много народа, и люди не перестанут доверять таким кодам. Я спрашиваю. Откуда ты знаешь, что я просто не заставлю машину сделать ошибку? Ведь с замками я поступал именно так. Возьму и выберу состояние, где что-то портится, и свет загорается при неверном ответе. Он пожимает плечами. В принципе, это возможно, но я принял меры, чтобы минимизировать относительную вероятность такого варианта. В любом случае, ничего не стоит проверить полученный ответ. Если он окажется неверным, мы можем попробовать еще раз. Со смехом я спрашиваю. И сколько же тебе заплатят за это? И кто? Правительство или частная компания? Он с важным видом качает головой. Мне это неизвестно. Видишь ли, есть еще третья сторона, некий брокер, который тоже не склонен афишировать свое участие, не говоря уж о... Ладно, все ясно. Но ты сам сколько получишь?
Миллион.
Всего-то. Есть определенный скептицизм, что вполне понятно. Когда метод будет апробирован, мы сможем поднять цену. Улыбнувшись, я подбрасываю коробочку высоко в воздух. А какова моя доля? Мне кажется, 90% будет справедливо. Он не улыбается в ответ. Канон понес существенные расходы. Мы еще полностью не расплатились за мод, который позволяет тебе размазываться. Вот как. А когда у тебя будет мод чистых состояний, я тебе вообще не буду нужен, верно? Вот я и хочу извлечь выгоду из своего положения. Я начинал говорить это в шутку, но заканчиваю совершенно серьезно. Выходит, это и есть истинный ансамбль в твоем понимании? Взламывать коды для любого, кто готов заплатить? Он ничего не отрицает. Просто молчит и смотрит на меня со своим обычным выражением затаенной душевной муки в глазах. Мне бы следовало разозлиться, ведь он не только хотел меня надуть, но еще и совершил кощунство по отношению к ансамблю. Однако на фоне патологического фанатизма других членов канона его мелкое предательство выглядит просто умилительно человечным. Я очень стараюсь спасть в ярость, но безуспешно. Единственное, что я чувствую, укол зависти к человеку, который сумел так распутать свои цепи, что уже почти не замечает их. Похоже, что он практически полностью сумел восстановить свою личность, какой она была до того как, если только он не был в то время ангелом, не допускавшим и мысли об обогащении за счет ансамбля. Моя зависть к нему, мое восхищение его ловкостью ведут к очевидному выводу. Но, увы, сделать этот вывод не в моих силах. Я хорошо знаю, что за штука мод верности, и не могу не порадоваться, что Лу сумел от него освободиться. Однако это отнюдь не значит, что я способен пожелать такой же свободы для себя. Он говорит, предлагаю тебе 30%. 60. 50. Согласен. На самом деле деньги для меня ничто, мне важен принцип. Мне хочется, чтобы он понял, что и меня можно считать почти полноценным человеком. Кто еще в каноне знает об этом?
Никто. Пока никто.
Я хочу поставить их перед свершившимся фактом. Уверен, они все согласились бы, что наши финансовые ресурсы следует пополнить, но мне не хочется увязать в обсуждение деталей. Очень мудро. Он устало кивает. Он, как всегда, напряжен, исполнен чувство вины, терзаем мучительными сомнениями. Но теперь все это предстает в совершенно другом свете. Наполовину как чистое притворство, наполовину как результат понятной усталости от тяжкого нагромождения множества слоев лжи. Впрочем, я не чувствую себя обманутым и одураченным. То, что я так долго заблуждался относительно его истинных мотивов, лишь придает добавочную прелесть неожиданной нормальности его рассудка. Я размазываюсь за 10 минут до того, как достать из кармана черный ящичек. Обычная предосторожность против некоторой дезориентации, наступающей после потери иллюзии свободы воли. Лампочка не горит. Я пристально смотрю на нее, но ничего не происходит. Любопытно, почему мое размазанное «я» до сих пор не выбрало то состояние, в котором лампочка загорается из-за неисправности. Видимо, оно выжидает, чтобы начали появляться состояния, где компьютер исправен и получен правильный ответ, чтобы с их помощью подавить ложный сигнал. Я начинаю скучать, потом злиться, потом снова скучать. Как хочется включить N3, Наверняка можно имитировать ее действия, выбрав состояние, где я случайно чувствую себя в точности так же, как под настройкой. Но моему размазанному «я» такие мелочи, видимо, нипочем. Подсознательно я жду, что в любую минуту могу услышать крик проснувшейся Поквай, и тогда придется все бросить. Правда, раньше такое случалось только при сильных эмоциональных потрясениях. А какие могут быть потрясения, если просто сидеть и смотреть на черную коробочку? Вот завтра другое дело. И если мне завтра удастся сохранять спокойствие, может, я и уцелею. Хотя, что значит «удастся сохранять спокойствие»? Ведь сам факт, что я мог разбудить Поквай и тем самым частично передать ей управление ходом событий, тоже надо учитывать при попытке узнать, разбудил ли я ее на самом деле. Бессмысленно пытаться выстроить цепочку причин и следствий. Самое большее, чего я могу добиться, это логической последовательности наступления событий в процессе работы и до некоторой степени их непротиворечивости постфактум. В 4:17 лампочка наконец вспыхивает пронзительным синим светом. Я медлю, прежде чем схлопнуться. Такой невероятности я еще не достигал никогда. Сколько же виртуальных «я» погибнут на этот раз? Кажется, предшествующая селекция дает свои плоды. Подобные угрызения теперь почти не мучают меня. Я по-прежнему не знаю, что происходит на самом деле. Но каждый раз, когда я выживаю после очередной предполагаемой гекатомы, мне все легче поверить в свою неуязвимость. Я нажимаю «выключить» и... И кто-то остается жив. Мои воспоминания непротиворечивы. Память хранит лишь одну последовательность событий. Чего еще я могу желать? А если секунду назад 10 в 30 степени живых человеческих существ действительно сидели здесь, гадая, когда же для них наконец загорится лампочка? Что ж, они погибли мгновенно и без мучений. В любом случае, Поквай права. Быть человеком значит непрерывно истреблять бесчисленное множество тех, кем мы могли бы стать. Будь это квантово-физическая метафора или кровавая и осязаемая правда, лично я ничего не могу в этом изменить. Неожиданно легко справившись с литургией Зенона, я включаю сон и сплю почти до полудня. Потом я отношу компьютер в тот же магазин дешевой нанотехники, где покупал гипернову. Знакомый стиль Лу, до чего же дикие у него представления о конспирации. Я даю себе клятву навести в этом деле порядок, если сегодня ночью все обойдется. Лампочка на крышке до сих пор горит. Хороший признак. Видимо, программа бесконечно повторяет перемножение найденных чисел и получает правильный ответ. Одно из двух. Либо я вызвал такую неисправность, которая заставляет машину убедительно врать, либо наша нахальная попытка привела к желаемой цели, и независимая проверка скоро это подтвердит. Понятия не имею, как отнесутся наши недоверчивые клиенты к этому непостижимому подвигу. На их месте я бы заподозрил, что меня пытаются сбить с толку мощным потоком дезинформации. Наверное, расшифруют кучу настоящих секретных данных, а потом решат, что их специально подсунули им, чтобы окончательно запутать. Бросив взгляд на квадратик безоблачного синего неба над головой, я громко хохочу. Упаковка сегодня выходной, но не беда. Я трижды успешно работал с ансамблем при таких же условиях. Размазанный Ник плюс спящая Поквай уже освоили это искусство в совершенстве, и все нужные навыки надежно записаны в одной из наших голов, или в обеих сразу. Я сижу в прихожей под настройкой, но тем не менее полный томительного ожидания. Не слишком томительного, конечно, но достаточного для того, чтобы не погрузиться полностью в сторожевой транс. Я лениво играю с идеей, которая уже не впервые посещает меня. Можно ли украсть ансамбль прямо из головы Поквай, заказав моему размазанному «я» найти виртуальное «я», у которого случайно возникает конфигурация нейронов, в точности повторяющая ансамбль. Единственное, что непонятно, как размазанное «я» может убедиться в успехе, ведь для этого необходимо будет схлопнуться. За обедом Поквай в отвратительном настроении. Я спрашиваю у нее, в чем дело. Да ни в чем. Просто осточертело, что все, кому не лень, командуют, грубят, затыкают рот. Опять лень? Да при чем тут лень? Все как всегда, ничего нового. Только сегодня это как-то особенно мерзко. Утром читала статью в Physical Review. Совершенно новый подход к проблеме измерения. Добавили пространство времени несколько измерений, вставили в уравнение пару нелинейностей, пару асимметрий, домножили на что нужно и делают революционный вывод. Волна схлопывается. Согласно инструкции, я обязан следить, чтобы слово «измерение» вообще не произносилось. Но не хочется даже делать вид, что я следую инструкции. Уж очень это было бы лицемерно. Она говорит, люди тратят драгоценное время, они ищут новые пути, но я-то знаю, что на самом деле это тупики. Значит, мое молчание равносильно лжи. Я не требую, чтобы Люнь раскрывала коммерческие тайны, нейронные карты, конструкцию мода, но я не понимаю, почему мы не можем опубликовать хотя бы результаты экспериментов. Она почти плачет от отчаяния. Я никого не обвиняю. Я сама добровольно дала подписку о неразглашении. Конечно, без этого меня бы не взяли на работу, так что выбора, можно сказать, не было. Только от этого не легче. Я мягко говорю. Ничего, придет время, и МБР разрешит напечатать все, что ты захочешь. Ты когда получила первые результаты? Всего 3 месяца назад? Ну вот видишь, Ньютон, например, несколько лет не публиковал свои работы.
Работа Ньютона, горько говорит она, не была настолько важна.
Я снимаю настройку, размазываюсь, жду. Знакомая процедура. Сначала я стараюсь успокоиться, но вскоре понимаю, что испытываю не страх, а просто возбуждение. Я совсем отвык от таких эмоций. Уже очень давно я не начинал ничего серьезного, а тем более опасного, без N3. От этой мысли в душе мгновенно вспыхивает негодование. Бойскаут-зомби украл у меня полжизни. Он просто делал за меня нужное движение, как лунатик, не давая прожить все это по-настоящему. Этот сентиментальный бред я подавляю без труда. Я сам решил жить так, как живу. А бойскаут-зомби 1000 раз спасал мне жизнь. Никогда я не хотел снова превратиться в идиота, обезумевшего от адреналина. Если у меня что-то и украли, так это преждевременную смерть. Да и о какой опасности сейчас можно говорить. Я уверен, что обману любую аппаратуру. Я уже делал это 10 раз. Я могу выбирать сколь угодно невероятное состояние. Чего же бояться? Только одного, что я могу стать другим. Глядя в окно на сгрудившиеся башни небоскребов, окутанные облаком золотистых огоньков, я думаю, а ведь это совсем не тот город, который я знаю. В настоящем Нью-Гонконге запертые двери не отворяются сами собой. Охранники не отводят бдительного взгляда. Я выйду в город сновидений, где возможно все. Я тихо смеюсь. Возможно, это все, но из этого бесконечного многообразия я выберу не что иное, как самое ловкое похищение в истории. Выберу только успех, без всяких осложнений и без всяких подмен. Для начала самое простое – выйти за проходную 30-го этажа. Если в этот момент все схлопнется, я скажу, что хотел попросить коллегу подменить меня на минутку, мол, живот схватило, а мод не справляется. Так делать не положено, но во всяком случае за это не убьют. Я мельком смотрю на охранников, молодого мужчину и женщину средних лет. Они застенчиво отворачиваются. Интересно, кажется ли им, что ими манипулируют? Или они считают все свои действия совершенно нормальными? И ведь в самом факте того, что они отвернулись, нет ничего неестественного. Просто это произошло в удобный для меня момент. И если размазанное «я» выбирает состояние, в котором охранники невнимательны, но не заботятся об их мыслях, есть надежда, что они сами находят себе хорошее оправдание. А если мозг способен на такие чудеса, причем в наугад выбранных состояниях, то мне беспокоиться не о чем. Между 12 и 11 этажом я слышу, что внизу открывается дверь. Я замираю, оценивая возможность отступления, но в следующее мгновение мимо меня вверх по лестнице пробегает техник, нестройно насвистывая на ходу. Я вжимаюсь в стену. Через несколько секунд на 13 этаже хлопает дверь. Видел ли он меня? Неизвестно, ведь он так спешил, что в любом случае не стал бы смотреть на меня. А вдруг мое размазанное «я» не смогло отличить состояние, где он просто на меня не смотрит, от состояния, где он меня действительно не замечает? Но что ему стоило продержать этого чертова техника в коридоре, пока я пройду по лестнице? Слопнулся я или нет? Я вынимаю электронные игральные кости, бросаю кубики. Змеиные глаза. Еще раз. И еще, и еще. Я вздыхаю с облегчением. Правда, в такой проверке есть что-то противоестественное, на грани безумия. Если бы я схлопнулся, то шансов на выпадение этой последовательности практически не было бы. Но если я размазан, то возможны любые варианты. Подбрасывая кости, я понижаю вероятность состояния, которое добивается успеха, увеличивая тем самым нагрузку на размазанное «я». Да еще порождаю множество версий, которые знают, что не будут реализованы. Что доказывает, что окончательное схлопывание переживу именно я? Или хотя бы мой потомок, сын, некто, кто появится из нынешнего меня? Вовсе не доказывает. Каждая версия, бросившая кости, размазывалась на версии, которые получили все возможные результаты. Если миллиард версий бросали кости, то миллиард их отпрысков получили змеиные глаза 4 подряд. У меня нет другого выбора. Я должен принять на веру, что в конце концов реализуюсь именно я. Я иду дальше. Итак, теперь я связан еще и с техником. и удерживая его от схлопывания системы Ник плюс Поквай плюс охранники. А может быть, я связан с другими людьми из его смены? Я продолжаю спускаться, хотя мое сознание этому противится. Даже если бы он не вышел на лестницу, что бы это ни означало, пока мы еще не схлопнулись, разве того факта, что он мог бы выйти на лестницу, недостаточно, чтобы связать наши с ним волновые функции? Ведь я-то связан с Поквай, не так ли? Хотя данная версия меня не видела ее с тех пор, как произошло размазывание. Я выхожу в фойе на первом этаже и иду к двери, пристально глядя на охранников, которые пристально глядят в потолок. Я делаю все, что могу, чтобы понять, заметили они меня или нет, чтобы облегчить моему размазанному «я» выбор нужного состояния. Двери на улицу скользят в разные стороны, и я выхожу в передний двор, отделенный рядом продовольственных магазинчиков, которые в этот час закрыты. Невдалеке слышится громкий говор, смех, издали доносится жужжание велосипедных колес. В поле зрения, слава богу, никого. Обогнув здание, я подхожу к припаркованному автоматическому фургону-доставщику. По пути я успеваю оглянуться, готовый в душе к тому, что увижу бегущего за мной охранника, который вышел из транса секундой раньше, чем нужно. Наверняка это происходит с кем-то из виртуальных «я», но не со мной. График составлен с большим запасом. Сейчас 1 час 7 минут, а фургон отправится только в 1 час 20 минут. Я забираюсь в кузов и сижу в темноте. Мое присутствие никак не отразится на работе фургона. Его маршруты расписания запрограммированы заранее, и те, кто увидят его в пути, не будут наблюдать меня, то есть измерять, внутри я или снаружи. Но они будут схлопывать сам фургон, удерживая его тем самым на единственной нормальной классической траектории отсюда до МБР. Приятно думать, что хотя бы фургон не может выбрать наугад любой возможный путь по городу. Не знаю, впрочем, облегчает ли это мою задачу. Однако мне почему-то кажется, что для моих виртуальных «я» не может быть ничего страшнее, чем приехать совсем не туда. Фургон почти неощутимо трогается с места. Мотор работает бесшумно, скорость нарастает очень плавно. Когда сидишь на холодном металлическом полу, вдыхая легкий запах пластиковых мешков, в которых недавно везли какой-то груз, от подчеркнутой обыденности обстановки возникает некоторое замешательство. Оно усиливается, когда я обнаруживаю, что совершенно нечем занять время. О предстоящих опасностях лучше не думать. Что пользы бесконечно размышлять об исчезающей маловероятности успеха. Чтобы отвлечься, я начинаю угадывать, где сейчас проезжает фургон, не обращаясь при этом ни к N5, ни даже к карте из дежавю. Я чувствую, когда машина поворачивает на перекрестках, и отмечаю эти места на воображаемом плане маршрута в своей обычной памяти. Время от времени фургон притормаживает, пропуская другой транспорт, но это всего лишь случайное малое отклонение от расписания и, главное, никак не связанное со мной. Я был неправ. За стенками фургона не город снов, а обыкновенный Нью-Гонконг. А внутри? Я не могу удержаться. Я снова достаю игральную машинку. Оказывается, она работает слишком хорошо. Точно имитирует, как выглядели бы кости в темноте фургона, то есть делает их почти невидимыми. И так есть возможность отказаться от бросания костей. Рискуя оказаться невыбранным для реализации. Я зажигаю фонарик и вижу, что выпадают змеиные глаза. Это здорово успокаивает, несмотря на все логические построения. После 6 выпадений подряд, что понижает вероятность моего состояния примерно в 2 миллиарда раз, я выключаю генератор костей. Судя по тому, что плавные повороты все учащаются, фургон въехал в сумасшедший лабиринт разветвляющихся улочек и приближается к МБР. Здесь уже совершенно невозможно мысленно следить за маршрутом. Наконец фургон останавливается. Я выжидаю 30 секунд, чтобы убедиться, что он не просто наткнулся на какое-то неожиданное препятствие. Потом выбираюсь наружу и оказываюсь почти на том же месте, с которого тогда, в январе, я запустил здание Кюликса. В памяти с кристальной ясностью оживают воспоминания той ночи, но это больше похоже на подсматривание за кем-то другим, чем на ностальгию. Я не вправе так бесцеремонно копаться в прошлом этого незнакомца, который давно мертв. Сейчас 3 минуты третьего. У меня в запасе 57 минут. Я смотрю на серое небо, на пузырь, давящий, как нависшая грозовая туча. Откуда-то всплывает неприятная мысль. Надо было дождаться, пока Лу не заплатит. Все-таки 500 тысяч долларов. Получить деньги, а уже потом решать, входит ли безумство, которое я сейчас совершаю, в мои обязанности перед истинным ансамблем. Можно ведь и залезть обратно в фургон. Однако я не залезаю. А все версии, которые залезали, могут считать себя покойниками, и они это знают.
Интересно, какая логика толкает их поступать именно так? Я направляюсь к забору. Перебираю через него тем же способом, что в прошлый раз. Не хочется лишний раз творить чудеса, особенно на открытой местности. Размазанное «я», как всегда, не обманывает моих ожиданий, или «я» его ожиданий. Я представляю себе, что сегодня дежурят Хуан Кинь и Ли Су Лун. Причем они играют в карты вместо того, чтобы следить за монитором. По-прежнему не знаю, что конкретно не срабатывает, чтобы я мог обмануть наблюдателей. Микропроцессор телекамеры, кабель, дисплей или же сетчатка или мозг дежурного. Я выбираю только исход, и неизвестно, какой механизм оказывается наиболее вероятным. Я залезаю в то же самое окно, что в прошлый раз. Только теперь скрывать его не требуется. При моем прикосновении створки сами скользят в стороны. Забравшись внутрь, я медленно двигаюсь по лаборатории, вытянув руки и думая о том, как хорошо было бы иметь в голове план расположения предметов. Я натыкаюсь на табурет, потом на скамейку, но ничего стеклянного не разбиваю. Те я, которые разбили, могли здорово порезаться. Я выхожу в холл и иду по лестнице. Если верить Ли Сювай, хранилище находится на 4-м этаже, в задней комнате кабинета Чэнь Япинь. Мне кажется, что я до сих пор помню синий квадрат, данных нет, именно в этом месте схемы, составленной Кьюликсом. На пути вверх по лестнице я резко останавливаюсь, как от удара в грудь. Поквай в 20 километрах отсюда. Она крепко спит. Мы с ней не связаны, не размазаны, и она не помогает мне выбирать реальность. Да как я вообще мог поверить в эту квантово-мистическую галиматью? Лу просто подставил меня, это же ясно. Он выдумал канон, чтобы проверить мою лояльность. Он выводит из строя мои моды. Он подбросил обманный генератор игральных костей в магазинчик возле моего дома. Он договорился и с Поквай, и с охраной ПСИ, и с охраной МБР. Допустим. А цифровой замок? Откуда он знал, что я с первой же попытки выберу такую дурацкую комбинацию, как 10 девяток? Господи, да если он добрался до моих модов, он мог сделать со мной все, что угодно. Гипернова вполне может обеспечить ему полный контроль над всем, что я делаю и даже думаю. Ему ничего не стоило заставить меня угадать верную комбинацию. Привалившись к стене, я лихорадочно пытаюсь решить, что является большим безумием. Верить в этот бессмысленный, комичный, неправдоподобный заговор всех против меня или всерьез полагать, что я могу открывать запертые двери, распадаясь для этого на 10 миллиардов независимых личностей. Я гляжу вниз, в темноту лестничного пролета. А как же истинный ансамбль? Тайна, во имя которой я живу на свете. Неужели тоже обман? Конечно, тут дело в моде верности и ни в чем другом, но все же... Я обшариваю карманы в поисках монетки или чего-нибудь в этом роде, до чего не мог бы добраться Лу. Кроме плоской круглой батарейки, ничего подходящего нет. На одной стороне ее выгравирован знак «плюс», на другой «минус». Присев на корточки на лестничной площадке, я включаю фонарик. Его луч высекает освещенный клин на бетонном полу. «Пусть выпадет 5 плюсов подряд», — шепчу я. Только это и больше ничего. Вероятность 1/32. Не бог весть, о каком чуде я прошу. Плюс. Я улыбаюсь. Могло ли быть иначе? Истинный ансамбль никогда не предаст меня. Минус. Меня начинает охватывать странное оцепенение, но я сразу же подбрасываю батарейку снова, как будто новый результат может каким-то образом отменить предыдущий. Если только делать все очень быстро. Плюс. Минус. Я тупо гляжу на окончательный приговор и постепенно осознаю, что и он ничего не решает. Все, ради чего я жил до сих пор, по-прежнему может оказаться либо правдой, либо обманом. Впрочем, в любом случае, двигаться дальше не имеет смысла. Последние 2 лестничных пролета я пробегаю на одном дыхании. Я ликую. Я неуязвим. Если 5 плюсов подряд не вытравили последние страхи из моей души, то на эти страхи просто не надо обращать внимания. В кабинете Чэнь я включаю фонарик. Не знаю, почему я не рискнул сделать это в лаборатории на первом этаже. Сейчас я твердо знаю, что это мне ничем не грозит. Я могу включить хоть все освещение в здании, могу орать во все горло, все равно никто не заметит, что я здесь. За обычной дверью в маленькую внутреннюю комнату находится само хранилище. Неприметное сооружение из серого полимерного композита, который труднее прорезать, расточить, расплавить или прожечь, чем 1-2 метра сплошной стали. Хотя он и легче стали раз в 1000. На панели управления окошко для сканирования подушечки большого пальца, числовая клавиатура и 3 скважины для ключей. Я не спешу, словно давая замку время получше размазаться, но зеленый свет зажигается на панели почти сразу же. Все правильно. Замок же неодушевленный предмет. значит, он находится в размазанном состоянии с момента последнего наблюдения. Я же всего лишь пронаблюдал его без схлопывания, отчего мое размазанное «я» вызвало к жизни новые бесчисленные ветви моего рода, по одной на каждое состояние замка, и выбрало нужную из них. Я сильно дергаю за ручку, куда сильнее, чем нужно. Дверь с легким щелчком распахивается, едва не ударяя меня в лицо. Обогнув ее, я вхожу в хранилище. Помещение размером 6 на 6 метров почти пусто. Лучом фонарика я веду по дальней стене. Там стеллажи от пола до потолка. 8 полок, на каждой 20 аккуратных пластиковых коробок с носителями информации. В каждой такой коробке хранится 200 чипов памяти. Я подхожу ближе. Почти на всех коробках цифры, диапазоны серийных номеров, к примеру, с 019200 по 019399 и так далее. Коробки на двух нижних полках и две крайние коробки справа на третьей полке пусты, и на них нет номеров. Остальные, похоже, заполнены. Стало быть, всего в них находится 23 600 чипов. Я вынимаю из кармана генератор игральных костей. Почему бы не облегчить себе жизнь, но сразу передумываю и прячу его обратно. Уцелеет ли хоть один из моих сыновей или племянников, кто все-таки бросил кости? И у тех, и у других есть шансы. Я быстро протягиваю руку и хватаю с полки коробку. Она закрыта простеньким, чисто механическим замком. Наверное, я мог бы и его заставить самопроизвольно открыться. Это был бы мой первый успех в непосредственном квантовом воздействии на макрообъекты. Но я открываю его отмычкой, что занимает примерно минуту. Вытаскивая чип из гнезда в литом лотке, я подавляю искушение зажмуриться. Когда я замечаю, что выбрал чип из самого крайнего гнезда, мне хочется положить его обратно и взять другой, но я справляюсь и с этим искушением. Я вставляю чип в считыватель, снабженный инфракрасным приемопередатчиком. Потом включаю красную сеть и шифроклерка и обращаюсь к считывателю. Я говорю ему: «Покажи мне титульный лист на английском языке». Тени в хранилище сгущаются до абсолютной черноты, а в середине моего поля зрения вспыхивает квадрат с текстом белыми буквами на ярко-синем фоне. Ансамбль. Алгоритм нейронной модификации. Международные биометрические разработки 2068. Авторские права защищены. Несанкционированное воспроизведение данного программного продукта на любом носителе является нарушением Конвенции об интеллектуальной собственности от 2045 года и преследуется по законам Республики Нью-Гонконг, а также других стран, подписавших конвенцию. Я на ощупь вставляю чистый чип во второй порт считывателя и говорю: «Скопировать все, убирая только защиту и кодировку. Проверить результат 1000 раз». На фоне текстового окна появляется изображение часового. Оно произносит: «Пароль». Я закрываю глаза. Зачем? Отключаюсь от всех мыслей и слышу, как в моей голове кто-то шепчет что-то на кантонском диалекте. Это неосмысленное слово, и я не прошу даже его перевести. Часовой кланяется и исчезает. На его месте появляется средневековый монах, с комичной быстротой переписывающий свой манускрипт. Легонько покачиваясь, я стою посреди хранилища. Нет способа узнать, переживаю я успех или некую комбинацию ошибок аппаратуры, мода и собственного мозга, которая внешне неотличима от успеха. Судя по промежуточным этапам, шансы на подлинный успех неплохие. Если я действительно нахожусь в хранилище в здании МБР, то состояние, где я наугад выбираю нужный чип из всего лишь 23 600, неизмеримо больше, чем тех, где считыватель и или шифроклерк врут, выдавая за ансамбль что-то совершенно другое. Но как оценить, какая вероятность выше? Того, что все события сегодняшней ночи пригрезились мне от начала до конца, или того, что все эти запертые двери действительно открывались передо мной? Вот после схлопывания все сразу станет ясно. Либо у меня в кармане будет лежать копия ансамбля, либо нет. Тысячекратная проверка – это, пожалуй, слишком. Если размазанное «я» не стремится внести ошибку специально, то ее вероятность можно не принимать в расчет. Но я не жалею, что заказал такую проверку. После всех этих фокусов с отказом камер и замков трудно поверить, что существует аппаратура, на которую по-прежнему можно положиться. Через несколько минут монах заканчивает работу, кланяется и исчезает. Я отключаю шифроклерка, вытаскиваю чип из считывателя, кладу его на место в коробку, прячу считыватель в карман, запираю коробку и ставлю ее обратно на полку. Смешно, но я проделываю все это с большим облегчением. Лучом фонарика я шарю по стеллажам, высматривая, не перепутал ли что-нибудь. Нет, все выглядит в точности так же, как до моего появления. Я поворачиваюсь к выходу. В дверном проеме стоит женщина в ночной рубашке.
худощавая, 30 с небольшим лет. Тип лица англосаксонский. Кожа, как и у меня, черная. Лаура Эндрюс, но не та, которую я видел в подвале, преображенной в Хань Сюлиен. Лаура Эндрюс в фотографии в институте Хильгемана. Как же она выбралась из подвала? Глупый вопрос. Но почему ей не удалось это раньше, а удалось именно в эту ночь? Может быть, я нечаянно заблокировал систему наблюдения за ней? И почему, выбравшись из подвала, она направилась сюда? Я потянулся за баллончиком усыпляющего газа. Зачем мое размазанное «я» позволяет ей мешать мне? Не значит ли это, что я не буду выбран? Что я уже все равно, что мертв? Она говорит: «Ты получил то, зачем пришел?» Вытаращившись на нее, я киваю. «Что конкретно ты собираешься с этим делать?» «Кто ты? Лаура? Ты реально?» Она смеется. «Нет, но твое восприятие меня будет реальным. Я говорю от имени Лауры. Или от имени Лауры плюс размазанная ник плюс поква и так далее. Но в основном от имени Лауры». «Что значит от имени? Ты Лаура или не Лаура?» «Лаура находится в размазанном состоянии. Она не может говорить с тобой сама. Она говорит с размазанными ником плюс поквай, но чтобы говорить с тобой, она создала меня. Я не...» Ее личность распределена по чистым состояниям. Вы с ней не могли бы непосредственно взаимодействовать. Но она перевела в режим единственного состояния достаточно информации, чтобы передать тебе главное. Она установила контакт с размазанным ник плюс поквай, но они как дети, на них нельзя положиться. Именно поэтому я говорю с тобой. Я не... Ты похитил ансамбль. Лаура не собирается этому препятствовать, но она хочет, чтобы ты до конца понимал, что может делать ансамбль. Я по-прежнему растерян и от этого говорю слишком резким тоном. Я и так знаю, что он может делать, ведь я же сумел проникнуть сюда, я же открыл хранилище. Наверное, не следует удивляться тому, что у размазанной Лауры нет и следа идиотизма, ведь у нее было 34 года на то, чтобы постоянно улучшать работу своего мозга в этом режиме. Но как она научилась создавать призраки, которые читают мне лекции по работе с ансамблем? Она качает головой. Ты не понимаешь меня, но обязательно поймешь. Лаура усилит состояние, в котором ты сможешь понять. Она что же, управляет мной? Она поддерживает с тобой связь единственным доступным ей способом. Я обещаю, что ее действия не помешают действиям размазанных ника плюс поквай. А при вашей физиологии мозга лучший путь к пониманию – беседа, такая, как у нас с тобой. Такая, как у нас. Ну, конечно, значит, есть другие, и не обязательно, что успешной будет именно это. Но до сих пор все, что я делал, было успешным, и теперь трусить уже просто нелепо. Продолжай. Женщина, посланец Лауры, говорит. Первое, что ты должен понять, сфера действия слопывания конечна. Человеческий мозг имеет определенную степень сложности, и конечное число людей, имеющих мозги конечной сложности, не способны разрушить бесконечное число состояний. Более того, есть такие состояния, в которых структуры мозга, производящие схлопывание, вышли из строя. А без таких структур эти состояния недосягаемы. Схлопывание – явление локальное. Оно разрушает часть суперпространства, пространство всех чистых состояний, но всего лишь часть. Бесконечно много состояний остается нетронутыми. Единственная ветвь реальности среди гигантской пустыни, окруженная бесконечными зарослями. Ведь именно такую картину мира я себе представлял, когда размазался и схлопнулся в первый раз. Но как же мы можем жить в окружении всего этого и ничего не замечать? Чтобы обнаружить состояние, вы должны схлопнуть его, перенести в реальность. А эти состояния не участвуют в схлопывании. В таком случае, откуда о них знаешь ты?
О них знает Лаура.
Откуда? Несхлопнутые области суперпространства обитаемы. В них есть разумная жизнь, рассеянная по состояниям. Когда одна из цивилизаций обнаружила опустошенный район, который населяете вы, она осторожно обследовала его границы, а потом приняла меры, чтобы изолировать этот район. При помощи пузыря?
Да, но до того, как пузырь был установлен, один индивидуум решил провести дальнейшее исследование. Решил проникнуть вглубь района.
И Лаура видела это существо? Оно разыскало ее и вошло с ней в контакт, потому что она не схлопывает волну?
Женщина-посланец улыбается. Нет, Лаура и есть тот исследователь. По крайней мере, исследователь сделал ее строение близким, насколько возможно, к своему собственному. Исследователь пересек опустошенный район и вступил во взаимодействие с вашей реальностью. При этом он схлопнулся, то есть погиб. Но он устроил схлопывание так, что часть его сложности закодировалась в генах Лауры.
Когда аура схлопнута, она едва способна поддерживать физиологические процессы, ибо почти весь ее мозг занимают структуры, работающие лишь в размазанном состоянии. Но когда она размазывается, то превращается в сущности в того самого исследователя. «Что? Лаура — это инкарнация одного из создателей пузыря?»
Далекий голос шепчет. «Верь в это, не то обязательно погибнешь».
«Зачем же она жила у Хильгемана? Зачем она жила здесь? Она могла сбежать и...»
Она так и поступила. Она изучила почти всю планету.
«Почти всю планету? Но ее дважды поймали».
Да, ее ловили рядом с институтом, но не потому, что она пыталась скрыться из него навсегда. Она хотела схлопываться только в своей комнате, но было два путешествия, когда ей это не удалось. Институт Хильгемана – спокойное, безопасное место. Удобная база, где она могла подолгу оставаться без наблюдения. Это давало ей возможность размазываться до такой степени сложности, чтобы можно было устраивать экспедиции. Достигнув этой сложности, она уже могла избегать схлопывания. Тебе это знакомо.
Но зачем вообще было возвращаться в институт? Почему не остаться размазанной навсегда?
Размазывание идет экспоненциально быстро. Через пару дней ей пришлось бы подавить схлопывание всех жителей Земли. А еще через пару дней она запинается.
Что?
Еще через пару дней опустошенный район был бы вновь заполнен. Человечество проникло бы сквозь пузырь и вошло бы в контакт с остальной частью Вселенной. Трудно предсказать, к чему бы это привело. Но есть вероятность, что волновую функцию этого района больше не удалось бы стянуть никогда. Я напряженно пытаюсь понять это. Мир был бы размазан целиком и навсегда? Каким образом? Ведь все сосуществующие варианты должны включать состояния, которые вызывают схлопывание. Правда, срабатывает только то схлопывание, которое делает саму себя реальным. Мир, где схлопывание никогда не делает себя реальным, также не противоречив, как и тот, где существует единственная реальность.
Так, значит, Лаура не оставалась размазанной, чтобы не вернуть нас все в катастрофу.
Совершенно верно. И именно это тебе следует понять. Каждый, кто использует ансамбль, может сделать то же самое.
Ты имеешь в виду, что я мог бы...
Это может любой, кто достаточно долго остается в размазанном состоянии. Потребуется всего несколько дней. Лаура не хочет лишать вас возможности покинуть пузырь, но она не хочет и навязывать вам это. А ваши размазанные «я» могут оказаться не столь деликатными.
Мое размазанное «я» всегда делает только то, что я хотел.
Разумеется, ведь ты держишь его в качестве заложника. Ваш мир ему враждебен. Без тебя оно пропадет. Но каждый раз, когда ты размазываешься и схлопываешься, оно способно не только выбирать нужные тебе исходы, но и совершенствовать само себя. Оно выбирает те изменения в структуре твоего мозга, которые делают его более изощренным и сложным. Оно развивается, набирает силу. По моей спине пробегает холодок.
Но позволит ли оно мне хотя бы вспомнить то, что ты сейчас говоришь?
Лаура это гарантирует.
Я качаю головой. Лаура то, Лаура сё, а почему я вообще должен верить тому, что ты говоришь? Откуда я знаю, что ты та, за кого себя выдаешь?
Она пожимает плечами. Так или иначе, ты в это поверишь. Должны быть чистые состояния, в которых ты веришь. Что касается меня, то я набор ощущений, и достаточно убедительных. Не больше, но и не меньше.
Я брызгаю в нее из баллончика. Пока облачко оседает на ее кожу, она улыбается, затем округляет губы и легонько дует. Облако крошечных капелек опять появляется перед ней, затем оно несется ко мне, сжимается, и раньше, чем я успеваю заслониться рукой в перчатке, втягивается обратно в сопло баллончика. Я оседаю, опускаясь на колени. Она исчезает. Через некоторое время я с трудом поднимаюсь на ноги и направляюсь прочь из здания. На полпути фургон резко останавливается. Я слышу, как машина сигналит, затем кто-то отчаянно кричит. «Ник, выходи! Случилось что-то серьезное!»
Я узнаю голос Лу. Я не спешу выходить. Я зол и растерян. Он что, с ума сошел? Или в самом деле хочет, чтобы все пошло на смарку? Если я останусь в фургоне, может быть, мне удастся успешно вернуться в поясы. Но тут до меня доходит, что без важной причины он бы здесь не появился. Наверняка я уже схлопнулся. Я вылезаю наружу. Он стоит на пути грузовика, расставив руки в стороны. Мимо нас, оглядываясь, проезжает группа велосипедистов. Я стою посреди улицы, чувствуя себя совершенно голым. Я снова доступен наблюдению. Снова подвержен тем же неожиданностям, что и все. Машина остановилась недалеко от центра. Мигая, я смотрю вперед, где окруженные сиянием угадываются контуры небоскребов. Трудно свыкнуться с мыслью, что я снова выброшен в обычный мир, не ощутив при этом ровно ничего. Лу говорит. Они знают, что ты ушел с дежурства.
В чем дело? Почему я не смог это скрыть?
Он сердито трясет головой. Откуда я знаю, почему? Может, участников было слишком много? Теперь это не имеет значения. Знают и все.
Что значит слишком много участников?
Они нашли бомбу. 20 минут назад.
Ну вот черт, это дети. Что с Паквай?
С ней все хорошо. Бомбу удалось обезвредить. Никто не пострадал. Но всю охрану подняли по тревоге, обыскали каждый уголок. В общем, представляешь, нашли еще 3 бомбы. И обнаружила, что тебя нигде нет. Наверное, ты был просто не в состоянии перетасовать все возможные варианты. Сделать так, чтобы бомбы не взорвались и чтобы их не нашли. Не знаю. В любом случае, тебе необходимо уехать из города.
А ты? А остальные?
Я остаюсь. Канону придется на время затаиться, хотя они до сих пор не знают о нашем существовании. Думаю, ПСИ решит, что дети каким-то образом добрались до тебя. Марионеточный мод или что-то в этом духе.
И если бы дети поставили мне марионеточный мод, они бы заставили меня остаться в здании и проследить, чтобы бомбы взорвались.
Он бросает на меня свирепый взгляд. Он явно спешит. Ладно, допустим. Что подумает ПСИ, я не знаю. Это не важно. Тебе надо бежать. Остальные члены канона смогут позаботиться о себе сами.
Он отходит в сторону с пути грузовика, и тот, набирая скорость, уносится во тьму.
Затем он достает из кармана рубашки карточку и вручает ее мне. $500 000. Чистый кредит на предъявителя, взятый с орбитального счета. Поезжай в морской порт, а не в аэропорт. Там ПСИ будет труднее использовать свои связи. А с этим ты сможешь подкупить кого угодно. Я качаю головой.
Я не могу уехать.
Не делай глупостей. Если останешься, ты погиб. Но имея мод чистых состояний, канон сможет предвидеть все их шаги. Мод у тебя?
Я киваю. Да, но пользоваться им нельзя, и риск слишком велик.
Что ты имеешь в виду?
Я рассказываю, что случилось со мной в хранилище. Он выслушивает это откровение с замечательным равнодушием. Сомневаюсь, что он поверил хоть одному слову. Когда я заканчиваю, он говорит.
Мы будем осторожны, будем использовать его только в течение короткого времени. Ты оставался размазанным 4 часа, и ничего не случилось.
Я ошарашенно смотрю на него. «Ты что, собираешься играть судьбой?»
Не могу найти подходящее слово. Планеты, человечество. Нет, ни то, ни другое ведь не исчезнет. Просто станет частью чего-то большего. Но дело не в этом.
«Ник, ты же на своем опыте доказал, что это безопасно. Час-другой не причинит вреда никому. Что ты предлагаешь, закопать эти данные в землю? Сделать вид, что ничего не было?
Невозможно. У фальшивого ансамбля по-прежнему есть описание.
Ты хочешь сохранить превосходство за ними? После всего, что они с тобой сделали?
Так или иначе, любой вопрос, связанный с модом, должен быть исследован. Я думаю, что для тебя это важно. Механически я отвечаю.
Конечно, важно.
И тут же осознаю, что это неправда. Мне и нахрен не нужна тайна истинного ансамбля. Ошеломленный я жду, что сознание нанесет ответный удар. Но его нет. Тишина. Так значит, мод верности исчез. Я выскользнул прямо из его лап. Я закрываю глаза. Мне кажется, что душа, лишившись своей единственной цели, сейчас отлетит прочь, растворится в воздухе.
«Ник, что с тобой?» Я трясу головой, открываю глаза. «Ничего, прости, голова закружилась. Наверное, реакция на схлопывание».
Я снимаю перчатки и засовываю руку в карман, туда, где в считывателе находится чип с копией ансамбля. Не вынимая устройство из кармана, я вызываю красную сеть и шифроклерка и начинаю копировать информацию с чипа в буферы шифроклерка. Лу говорит. Нельзя терять время на споры. Отдай мне чип и срочно уходи.
Я же сказал тебе, мод слишком опасен.
Зачем же я тогда копирую его, прежде чем стереть? Вполне ли я уверен, что буду обращаться с ним разумно, сколочу небольшое состояние на взламывание шифров, не подвергая угрозе жизни, какой мы ее знаем? У меня дух захватывает от самонадеянности, но я не останавливаю копирование. Лу тихо говорит. Позвони в банк, проверь карту. $500 000, как договорились. Я качаю головой.
Дело не в деньгах. Я хочу отдать ему карточку, но если я сделаю это свободной левой рукой, он обратит внимание на то, что правая осталась в кармане.
Лу отворачивается со своим обычным печальным, страдальческим выражением. Я думаю, наверное, он очень хотел бы делать деньги при помощи этого мода, а люди обычно становятся невыносимыми, когда вы посягаете на то, что для них свято. Я включаю настройку и тянусь за пистолетом. Тянусь левой рукой и не успеваю. Ощутив луч лазера у себя на лбу, я застываю. Через мгновение 2 вооруженные женщины появляются из аллеи напротив. Ни одна из них не целится в меня, значит, кто-то третий прикрывает их из засады. Лу говорит, положи руки на голову. Копирование на 90% окончено. Я начинаю валять дурака. «Послушай, я не ожидал подобного». Он хватает меня за руки и рывком поднимает их в нужное положение. Бойскаут-зомби очень не к месту замечает. Надо бы стирать исходные данные по мере их копирования. Лу забирает пистолет, обыскивает меня и быстро находит считыватель. В тот момент, когда он вынимает его из моего кармана, я даю команду стереть данные щипа. Но руки слишком далеко, команда не воспринимается, перед моими глазами возникает инструкция и начинается лекция о том, как найти неполадку в устройствах инфракрасной связи. Я отключаю систему. Лу говорит: «Карточка настоящая, $500 000. Я тебя не обманул. Отправляйся на пристань, и к рассвету ты будешь уже далеко от этого кошмара». Но я говорю: «Значит, ты не поверил тому, что я рассказал о Лауре, о создателях пузыря, обо всем?» Он смотрит мне прямо в глаза и тихо говорит: «Разумеется, поверил. Ведь я сам выяснил почти все это еще 6 месяцев назад. Почему ты думаешь, фальшивый ансамбль искал следы таких событий, которые в конце концов привели их к Лауре? Потому что они догадались, зачем был создан пузырь, и надеялись, что его создатели могли оставить нам ключ. Пример того, чем нам надо было бы стать, чтобы покинуть построенную ими вокруг нас тюрьму». Он делает шаг в сторону, и ко мне подходит одна из его охранниц. Возникает отчетливое ощущение, что все это уже было, и я жду знакомого усыпляющего баллончика или подкожной инъекции в шею. Вместо этого женщина извлекает универсальную дубинку и круговым движением бьет меня сбоку по голове.